Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На Радио «Вера».
Светлый вечер. На Радио «Вера». Здравствуйте, дорогие слушатели. Меня зовут Кира Лаврентьева. Представляю вам нашего сегодняшнего гостя в студии Светлого Радио, священник Евгений Шилов, клирик храма святого великомученика Георгия Победоносца в Коптеве, доцент кафедры современных аксиологических проблем и религиозной мысли Российского государственного социального университета, преподаватель отдела дополнительного образования Московской духовной академии. Вот такой у нас сегодня гость, дорогие наши слушатели. Здравствуйте, отец Евгений.
Здравствуйте.
Честно говоря, отец Евгений, множество вопросов у меня к вам, но думаю, что для наших слушателей важно пояснить, что такое аксиологические проблемы, да, и что это за кафедра, доцентом которой вы являетесь. Но прежде мы скажем, что инфоповод нашей сегодняшней встречи и тема нашей сегодняшней программы – это древние отцы. Собственно говоря, зачем их нужно читать, зачем они нам нужны сейчас, вот современному человеку, ну, конечно, какой вклад они внесли в развитие и догматическое развитие Святой Церкви. Все это, конечно, очень интересно, не на одну программу, но давайте начнем, наверное, с аксиологических проблем, поясним немножко и уже тогда перейдем к древним отцам.
Да, ну, аксиология – это наука о ценностях, то есть всякий раз, когда мы задаемся вопросом о том, что для нас ценно, что для нас значимо, это как раз и является, собственно, аксиологией. Аксиологические проблемы – это, да, вообще, эта кафедра, она занимается, ну, собственно, это культуроведческая, скорее, кафедра, которая занимается культурой, занимается различными культурными ценностями. Это может быть и музыка, архитектура, литература. То есть все то, что для нас ценно, для нашей культуры, это, собственно, есть аксиология.
Интересно. А в преломлении светского вуза как это выглядит?
Ну, это скорее культурология.
Культурология. Да. Угу. Все, понятно. Тогда переходим к древним отцам. Очень, честно говоря, много вопросов у меня, потому что учусь я у вас в Московской духовной академии, отдел дополнительного образования, преподавателем которого вы являетесь. Вы там преподаете у меня лично святоотеческую письменность. И, конечно, когда вы читали лекции по древним отцам, вы настолько живо их описывали, этих людей, их матерей, как вы рассказывали про Святую Монику, Маму Блаженного Августина, что меня это невероятно вдохновило. Я думаю, это же надо. То есть это не какой-то артефакт, знаете, вот такой древний, к которому мы просто так относимся, ну вот, отцы каппадокийцы, а это реальные, живые, святые, которые участвуют в нашей жизни и сегодня тоже. И это очень интересно. Вот у меня есть подруга, которая Василия Великого, она просто зачитывается. Вот она зачитывается им. Она говорит, ты посмотри, что он на зависти пишет. Ты посмотри, что он о гневе пишет. То есть он реально гениальный психолог, который еще тогда, в IV веке, насквозь просто прочувствовал человеческую душу. Короче говоря, отец Евгений, давайте прямо сначала. Вот зачем святые отцы сейчас нам нужны древние? Ну, мы же хотим читать более простые тексты, мы хотим читать святых отцов, которые являются нашими современниками, и они действительно прекрасны, святитель Лука, отец Иоанн Кронштадтский и так далее. Но древние-то отцы начинали церковь, начинали церковную жизнь. Как, что вы об этом скажете?
Ну, мне бы хотелось начать, наверное, немножко с другого, вообще порассуждать, как мы, христиане, воспринимаем святых отцов. Мне кажется, что для... Ну, такого обывателя-христианина православного, святые отцы – это некие такие, ну, во-первых, это такие пыльные книжки, точно, которые стоят и которые, в принципе, никто не читает. Во-вторых, это некие люди, которые жили давным-давно и которые, в принципе, нам совсем не интересны и не актуальны. Вот, но на самом деле, если мы посмотрим, ну, и как-то углубимся и попытаемся понять этих людей, мы увидим, что на самом деле это люди, во-первых, что они нам близки, и, в принципе, то, что они нам писали, то, что они писали для своего времени, это, в принципе, актуально для нас по той простой причине, что мне кажется, что человек, в принципе, не меняется. То есть, да, какие-то там нюансы изменяются, но в целом человек, каким он был, таким он остается. Ну, например, если бы человек существенно менялся, то для нас Евангелие было бы совершенно неактуально. А, например, когда мы читаем апостола Павла, мы понимаем, что он пишет для нас. То есть, что он пишет для нашего времени, потому что мы видим, что человек, ну, в принципе, те проблемы, которые были тогда, они, в принципе, есть и сейчас. И человек, читая там Ветхий Завет, читая Новый Завет, он понимает, что да, это как будто вот написано для него. И святые отцы, это, я думаю, та же самая картина, когда мы берем мудрых людей, которые жили внутри церкви, которые писали для нас, и понимаем, что действительно они сейчас для нас актуальны.
Ну, давайте топ-3 ваших любимых святых отцов, которые бы вы посоветовали нашим слушателям.
Да,
с чего начать?
Я ожидал этот вопрос.
Он очень предсказуем.
Но мне кажется, это очень сложный вопрос. Я думаю, если вы спросите какого-нибудь профессора литературы, какие у любимые писатели, я думаю, здесь будет очень сложно. Я думаю, я бы сказал, что мне нравятся все. Но поскольку я какие-то вещи знаю глубоко, и какие-то моменты, какие-то мысли, какие-то нюансы, мне кажется, у любого святого отца они могут быть, ну, по крайней мере, они для меня интересны. Угу. И я знаю, что, обращаясь к тому или иному святому отцу, я какие-то вещи найду интересными для себя.
Так, и кто они, эти люди? Ну ладно, 3. Просто назовите тех, кто вот сейчас придет на память в первую очередь.
Ну, мне очень нравится, во-первых, монашеская письменность, потому что она уникальна тем, что авторы-монахи, они начинают рассуждать о человеке. Я совсем недавно как-то размышлял на тему, почему у святых отцов, во-первых, почему святые отцы сложны. Мне кажется, они сложны по той причине, что они, в принципе, пишут об одном и том же. Ну, например, если мы возьмем философов, мы поймем, что философские школы, они разные. То есть, там, Кант, Маркс, Фрейд или там Платон, они совершенно разные, то есть у них своя какая-то вот система мышления. Мы понимаем, что мы можем провести такие четкие демаркационные линии между ними и сказать, что вот это вот одно, вот это другое. Когда мы берем святых отцов, особенно вот для студентов это просто, мне кажется, всегда это возникает эта проблема, что святые отцы, в принципе, писали об одном и том же. И если выделить самое главное вот для всех святых отцов, то у них, мне кажется, центром, ядром вообще всей их мысли является Христос. То есть все остальное – это вот такое уже то, что находится за ним, то, что исходит из него. И вот я недавно рассуждал размышлял на тему о человеке. Например, если мы возьмем философию, то для философии, наверное, краеугольным камнем является человек. Ну, это вот от Канта, наверное, еще пошло, потому что он в своей критике практического разума как-то размышлял и пришел к выводу, что, в принципе, у человека есть 3 основных вопроса, над которыми он размышляет. Это что я могу знать, то есть, собственно, философия, что мой разум способен. Во-вторых, что я должен делать, этика, то есть, каким я должен быть. И, наконец, на что я могу надеяться, то есть, вера. То есть, то, что мы не можем знать, но вот мы понимаем, что вот что-то есть еще другое, что мы знать не можем. Но потом он добавит еще один вопрос, что такое человек. И он будет писать, что если мы не ответим на этот вот ключевой вопрос, что такое человек, все остальные вопросы, они будут для нас непонятны, потому что, в принципе, вот если мы посмотрим, вся философия, она исходит из, ну, из основания, что такое человек. То есть мы всегда исходим из себя. Но если мы возьмем святых отцов, мы видим там совершенно все по-другому, потому что для них человек никогда не является центром. Вот как это ни странно, почему? Вот я как раз размышлял на эту тему, и мне кажется, по той причине, что человек для святых отцов – это существо не совсем настоящее, ну, как бы не совсем правильное, потому что мы знаем, что произошло грех падения. И то состояние, в котором мы сейчас находимся, ну, это состояние не совсем такое адекватное. То есть мы что-то утратили, и мы не знаем, какими мы были, и не знаем, какими мы будем. И поэтому рассуждать о том, кто я такой, ну, в принципе, смысла никакого нет, потому что, ну, это не совсем правильно, потому что ты не то и не то. И вот мне кажется, что Христос как раз и является вот тем человеком, Бога-человеком, который помогает нам глубже понять себя.
Да?
Да, глубже понять себя. То есть вот Христос является вот неким таким связующим звеном между человеком и Богом. И поэтому, изучая Христа, ну, рассматривая Христа, рассуждая о нем, мы тем больше познаем себя. Вот поэтому монашеская письменность, она как раз вот является уникальной тем, что она начинает рассуждать о человеке. И она вот начинает видеть в человеке те вещи, которые человеку мешают, там, грехи, пороки, да, с которыми необходимо человеку бороться, и, наоборот, те вещи, которые человеку необходимы, добродетели, которые помогают человеку восстановить свой прежний облик и стать вот тем, каким задумал Бог.
Светлый вечер. На радио «Вера».
В гостях у «Светлого вечера» священник Евгений Шилов, клирик храма святого великомученика Георгия Победоносца в Коптеве. Меня зовут Кира Вавриентьева. Отец Евгений, я недавно слышала от одного священнослужителя очень глубокую мысль. Он говорит, вы знаете, страшный суд, вот лично для меня представляется, что я вот приду, и мне Господь скажет, вот смотри, вот при всем том, что я тебе дал, ты мог бы быть вот таким. Ты мог бы достигнуть вот этой формы совершенства. А ты достиг вот, вот того, какой ты стал сейчас, каким ты сейчас тут стоишь. И говорит, и это может быть настолько огромная пропасть между тем, кем я стал и кем бы мог бы стать, что вот это и есть суд, это и будет суд для меня. Вы знаете, отец Евгений, это очень страшная мысль. Это очень страшная мысль. Вы сейчас говорите, что святые отцы говорили только о Христе, потому что по мере приближения ко Христу мы и себя узнаем. А иначе просто в потемках бродим. И вот получается, что цель человеческой жизни максимально, вот сколько, насколько это возможно, приблизиться ко Христу в меру нашу.
Ну да.
Вот, да, да. Отец Евгений, простите, я тут просто размышляю о философстве. Ну вот смотрите, есть западные отцы. Есть восточные отцы. Ну, вот восточные, кто нам приходит в первую очередь, это отцы каппадокийцы, Василий Великий, Григорий Богослов, Иоанн Златоуст. И западные – это Иероним Стридонский, Блаженный Августин, Амвросий Медиаланский. Ну, вот опять же, отец Евгений, они отличаются вот, для современного человека, потому что человек несведущий, например, когда церковь разделилась, он будет бояться уже читать западных отцов, потому что у них уже идет немножко другая мысль. И мы знаем, что у Блаженного Августина уже были вот эти западные веяния, они очень видны в его трудах. Насколько важно человеку, да, православному, относиться и к западным отцам, там, древним, до 5-6 века, и к восточным, ну, вот совершенно одинаково, потому что все они все равно являются, их труды являются золотым фондом христианской письменности.
Ну, мне кажется, есть такое заблуждение, ну, среди, опять же, таких обывателей православных, что святые отцы, вот они во всем безошибочны. Понятно, что святые отцы были людьми. И, в принципе, если мы возьмем любого святого отца, мы увидим какие-то вещи, которые, ну, не совсем правильны. Не совсем правильны с точки зрения науки. Например, вот взять Василия Великого, там, беседа на шестоднев, где он рассуждает о створении мира. Понятно, что многие вещи уже сейчас...
Не актуальны.
Да, не актуальны, что сейчас наука у нас далеко впереди, и какие-то вещи, да, вот мы смотрим, ну, да, вот то время было, когда еще этого не знали. Вот то же самое, когда мы берем западных отцов, вот особенно первых, там, Блаженный Августин, Иероним, несмотря на то, что они, да, действительно уже происходит здесь такое определенное расхождение между Востоком и Западом, все равно они были членами единой церкви, тогда еще церкви, которая только-только начинает размышлять, ну, потому что вот закончилась эпоха гонений, церковь становится свободной, 4-5 век, когда, собственно, все это появляется, и церковь начинает размышлять. Понятно, что она размышляет на своем языке. То есть на языке западном, таком практическом, да, вот как Августин, на языке восточном, там более таком, даже не знаю, как это определить. Более
витиеватом,
где-то, витиеватом,
что ли, да?
Да, вот как, особенно если взять там Григория Богослова,
да,
где
да,
он
да.
там очень много...
Предложение на два абзаца.
Да. Вот, и поэтому, в принципе, мы должны на них смотреть, как на людей, которые пытались создать некую систему. Ну, на самом деле, может, даже они не пытались создать систему, то есть они просто были чадами церкви и отвечали на те вызовы, на те запросы, которые в это время перед ними стояли. Запад это был или Восток, но это была Единая Римская империя тогда.
Ну, вот из них, особенно Блаженный Августин, чем он нам нужен, чем он нам полезен, важен сейчас?
Своей искренностью. Ну, если взять, например, его исповедь почитать, мне кажется, таких мало произведений. Ну и, кроме того, это произведение дало огромный толчок для других исповедей. Руссо, Толстой, же Блаженный Августин, один из первых, который попытался вот в этом своем произведении, таком очень искреннем, поразмышлять о самом себе. Вот кто я, вот каким я был, каким я стал. И вот эта исповедь, она совмещает в себе, с одной стороны, исповедание перед Богом, то есть вот он исповедует, да, вот я был таким, я сожалею об этом. И с другой стороны, это вот некое исповедание веры, то есть это вот такой двоякий жанр, который во многом Августин создает. И мне кажется, читая его, ну, ты понимаешь, что действительно человек, который искренне пришел к Богу, искал его, где-то там заблуждался, уходил на десятки лет в какие-то дебри, но все равно он искал Бога. И мне кажется, вот читая его, мне кажется, это такой для нас стимул искать Бога, если мы его не нашли.
Угу. Но святоотеческая литература, и в том числе письменность, конечно, святоотеческий жанр вообще, в принципе, наверное, появился как защита веры, в первую очередь.
Не сразу.
От ересей.
Не сразу.
А с чего все начиналось, отец Евгений? Вот с чего вообще началась святоотеческая письменность?
Ну, обычно принято говорить, что святоотеческая письменность, самый первый блок, самый первый корпус ее сочинения, это мужеапостольские, то есть это те авторы, которые, в принципе, писали для своих, то есть для себя.
Мужеапостольские – это ученики апостолов.
Это ученики апостолов, да, это следующее поколение после апостолов, которые как раз пишут для своих, то есть они не ставят перед собой задачу защищать веру или там спорить с кем-то, или писать против кого-то, то есть это скорее… То есть, вот мы христиане, мы хотим поделиться с вами, как стать христианами. Вот вы хотите стать, тогда вот почитайте и будьте с нами. То есть, это вот такое скорее для своих.
Ознакомительное,
да. Поэтому в какой-то момент вот эти мужеапостольские, вот эти произведения, они исчезают из поля зрения.
Пастор Ерма.
Они становятся неинтересны, они становятся неактуальны. Ну, там нет такого богословия, как уже там в 4-м, в 5-м веке. Вот, и они уже... появляются у нас в XIX веке, их нечаянно открывают в разных корпусах, совершенно случайно, и для нас, конечно, это большое такое открытие, поскольку мы знакомимся с самыми первыми произведениями христиан.
Да. Так, а вслед за мужами апостольскими?
Там уже появляются апологеты, то есть это уже следующая группа, когда начинается гонение против христиан, да, и здесь уже авторы пишут к кому-то, к язычникам, к императорам, к Римскому сенату, где они пытаются показать, что мы вот не такие преступники, как вы нас, как вы считаете, что мы хотим показать, что мы лояльные, нормальные граждане империи.
Ну, то есть такой некий переговорный процесс, дипломатия такая определенная.
Но это скорее были такие открытые письма, то есть, скорее всего, и все эти апологии, они не дошли до адресата, то есть вряд ли там император там читал эти апологии. Сложно даже себе это представить. Скорее, это было для народа, для язычников, чтобы они могли ознакомиться и понять, что вот те вот страшные люди, которые там ночью забираются, что-то непонятное делают, это на самом деле нормальные, хорошие, добродетельные граждане.
Ну, то есть, получается, отец Евгений изначально все было догматически довольно непонятно.
Довольно мне кажется, не было задачи создать какую-то догматику. То есть это возникает уже потом, когда начинаются какие-то размышления более глубокие. Но они начинаются тогда, когда заканчиваются гонения, в принципе.
То есть уже когда Феодосий Великий или Константин Великий заканчивает гонение.
Ну, да.
То есть четвертый век.
Четвертый век, да.
До третьего века и не было такой литературы какой-то объемной.
Ну, были попытки создать систему, например, Ориген. Он же попытался создать некую систему богословия, но она была... То есть она не была направлена против какой-то ереси, потому что обычно вся догматика, догмат, они создаются не просто людьми, святыми отцами, которые вот сидят в своем там, в своей келье, вот делать им нечего, вот они там, сейчас думают. Давай что-нибудь напишем, что-нибудь создадим. Нет, всегда это были некие вызовы со стороны каких-то еретиков, со стороны каких-то людей, и святые отцы в ответе на эти ереси, вот, они, собственно, создавали, формировали вот те догматы, которые мы теперь имеем.
Ну, Ориген же – это вообще боль, отец Евгений.
Ориген, да.
Он столько сил, всю свою жизнь потратил на переводы священных текстов, на проповедь. Его папа вообще мученик, если я не ошибаюсь. Когда ему было 18
Леонид.
Лет, дали,
да.
его замучили в числе первых христиан как раз. То есть он действительно посвятил свою жизнь Христу. И тут, по-моему, в VI веке, да, его предают... Не то, что анафеме, но его признают еретиком. Анафеме уже, наверное, нельзя предать человеку, которого два века нет. И вот это, конечно, очень болезненный вопрос. Ну, в том числе еретиком его, давайте поясним, как раз признают за такие вот еретические мысли, в том числе о всеобщем спасении и так далее. Там было несколько моментов таких острых. Но он же тоже размышлял, отец Евгений. Ведь есть святые отцы, которые действительно размышляют, но еретиками их не считают. А Оригена почему-то жестко посчитали еретиком. Как вы думаете, почему это произошло?
Это очень-очень сложный вопрос.
Да, я понимаю, поэтому и спрашиваю.
Ну, мне кажется, все-таки Ориген, он... Ну, не совсем был отвергнут церковью. То есть, опять же, если мы возьмем великих каппадокийцев, они все основываются на Оригене. Но вот Василий Великий приводит в одной из своих проповедей такое сравнение, что христианин должен быть похож на пчелу, которая перелетает с цветка на цветок и берет только нектар. И вот мне кажется, что многие святые отцы, ну и великие каппадокийцы в частности, они как раз использовали Оригена, беря у него не все. Понятно, что Ориген, создавая первую некую систему, он встал на очень такой опасный путь, потому что он первый был, когда... И он часто даже вот в своей книге о началах, главной его работе, посвященной вот этой системе, часто говорит, что это вот не мнение церкви, это мое размышление. То есть он не говорит о том, что вот церковь вот так и никак иначе. То есть здесь вот некие его размышления на систему, на которую, в принципе, до него не размышлял никто. Поэтому здесь он, где-то пошел не туда, но, по крайней мере, многие святые отцы, по крайней мере, весь IV век, он так или иначе испытывает влияние Оригена. Поэтому Ориген, я думаю, он был вот таким стимулом, который позволил дальше продолжать размышлять и как-то вот пытаться создать вот некую систему. И мне кажется, даже вот Иоанн Дамаскин в VIII веке, создавший тоже некую систему, он тоже во многом базируется на Оригене, потому что Оригена мимо нельзя пройти. То есть, несмотря на то, что есть какие-то моменты, которые церковь не признала в конечном итоге, но в целом его система, она очень системна.
Очень системно. То есть он фактически первый такой систематизатор богословия христианского. Да даже не богословия, наверное, а догматического какого-то вот основания.
Да. Но опять же, мне кажется, он был человеком очень искренним, особенно если почитать его увещание к мученичеству или толкование размышления на «Отче наш». Мне кажется, видно, что это человек, который всю свою жизнь посвятил Христу, где-то он заблуждался, но в целом это был человек очень-очень
горячий,
верующий, такой. Горячий, такой.
Угу. Ой, отец Евгений, еще один сложный вопрос про Тертуллиана.
Так.
Вот сколько он прекрасных писем написал и совершенно удивительных высказываний, которые мы все до сих пор цитируем, и многие знают его, просто даже его имя. Ничего не читали, но имя всегда знают. Но ведь в конце концов он все равно же тоже ушел в такую вот еретическую историю. И понятно, что считать святым отцом мы его не можем.
И Тертуллиан тоже очень-очень яркий автор.
Очень яркий, да.
Это человек, который... Он был юристом, был таким с юридическим образованием, и явно вот эта вот юридическая в нем жилка, она присутствует во всех его произведениях. То есть он всегда с кем-то спорит, он всегда кого-то ставит на место, и... Среди его произведений довольно интересные, и, в принципе, их можно порекомендовать, его апологетические работы, «Апологетик», «Скапули», где он защищает христиан от тех нападок, которые в это время выдвигают против христиан, особенно вот Северная Африка, Карфаген, где он жил, там были очень жесткие гонения, и вот он действительно находит аргументы, которые позволяют вот христианам отстоять себя. Кроме того, у него есть ряд сочинений, направленных против гностиков, еще одна группа, которая в это время особенно развивается, такая очень своеобразная. И, Тертуллиан тоже создает определенные... То есть это человек, который во многом создает аргументацию, на которой впоследствии будут базироваться последующие и апологеты, и полемисты с гностицизмом. С другой стороны, в принципе, можно сказать, что Тертуллиан создает западный, латинский богословский язык, потому что это человек, который во многом был недоволен, точнее, ему и не хватало языка. То есть это вот человек, который просто вот в языке, он как-то вот настолько разворачивался, что он ломал просто синтаксис, ломал вообще язык, он создавал какие-то новые термины, новые понятия, которых до него не было, и во многом он обогатил язык и богословский язык. То есть, если бы не было Тертуллиана, наверное, можно сказать, что и Августину было бы тяжело выражать свои мысли, как-то вот богословски, потому что Тертуллиан во многом сделал вот такую базу для этого.
Светлый вечер на Радио Вера. У нас в гостях священник Евгений Шилов, клирик храма святого великомученика Георгия Победоносца в Коптеве, доцент кафедры современных аксиологических проблем и религиозной мысли Российского государственного социального университета, преподаватель отдела дополнительного образования Московской духовной академии. Меня зовут Кира Вавриентьева. Мы очень скоро вернемся к вам. Пожалуйста, не переключайтесь.
Светлый вечер. На радио «Вера». Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
Светлый вечер на радио «Вера» продолжается. Меня зовут Кира Лаврентьева, и напоминаю вам, что у нас в гостях священник Евгений Шилов, клирик храма святого мученика Георгия Победоносца в Коптеве, доцент кафедры современных аксиологических проблем и религиозной мысли Российского государственного социального университета, преподаватель отдела дополнительного образования Московской духовной академии. В первой части нашей программы мы вспоминали святых отцов, и сейчас, видимо, продолжим это делать, древних святых отцов, дорогие наши слушатели. И сейчас обсуждаем, собственно, зачем святых отцов читать нам нужно сейчас, именно древних. Отец Евгений, давайте вот вернемся к этой теме, хотя мне очень сложно, у меня миллион вопросов, и хочется вам их обязательно все задать, но, видимо, эта тема уже для отдельных программ, если вы согласитесь опять нас посетить. Но давайте вот вернемся действительно к святоотеческой литературе. С чего начать, отец Евгений? Я вот вам уже задавала этот вопрос и возвращаюсь к нему опять. Вот сейчас какой-то слушатель говорит, ну ладно, уже все, я понял, что надо читать, что они хорошие, эти святые отцы, что неправильные. Отец Евгений, скажите, вот с чего начать?
Наверное, нужно начать с чего-то.
Так.
Я когда учился в Свято-Тихоновском университете, когда у нас преподавали святых отцов, ну, у нас в конечном итоге оставалось в голове, что есть вот много-много-много, да, разных святых отцов, и так непонятно, что с этим делать. А потом, когда я уже начал преподавать, кстати, я уже 20 лет преподаю святых отцов, то есть вот под патрологию, я пришел к мысли, что для нас святые отцы будут непонятны, если мы их вырываем из контекста. И поэтому для того, чтобы более глубоко понять отца, ну, например, если мы возьмем Василия Великого и сразу начнем его читать, многие вещи для нас будут неясны и непонятны. Почему? Потому что мы не знаем контекст. Ну, то же самое, например, если мы возьмем какого-нибудь нашего писателя, например, Достоевского, дадим человеку, который живет в какой-нибудь другой стране, вообще не знает про то, что у нас происходило, вот исторический какой-то вот этот контекст. Я думаю, для него будет Достоевский, в принципе, непонятен. А вот и мне кажется, что для того, чтобы глубже понять отцов, необходимо вначале изучить историю церкви. Ну, хотя бы какие-то вот моменты понимать, что происходило, почему святые отцы писали так и писали об этом. Потому что каждая эпоха, она дает какие-то свои, задает свои вопросы, дает какие-то свои вызовы. И святые отцы, находясь вот в этой, вот, находясь в этой эпохе, они так или иначе отвечали на те проблемы, которые в это время вставали. Поэтому, наверное, было бы хорошо, если бы начали изучить историю церкви, то есть с этого начать. Потом, когда нам будет понятен контекст, святые отцы, они уже будут больше раскрываться и больше нам давать, потому что мы будем понимать, почему и зачем святой отец вот здесь вот об этом писал. Вот поэтому, наверное, надо начинать все-таки с истории церкви.
То есть историю церкви и уже там смотреть, кто тебе ближе.
Да, и потом уже оттуда уже брать святых
оттуда
отцов.
Оттуда брать каких-то конкретных святых отцов и что-то читать. Что-то читать, что душа просит. Так, наверное, по чуть-чуть.
Я думаю, да.
Отец Евгений, у нас недавно был гость, тоже священник в гостях, и он сказал, вы знаете, самые сложные исповеди для него лично – это исповеди молодых людей, которые начитали святых отцов, они очень образованные, начитали святых отцов, и плюс у них еще мнительность повышенная. И вот они буквально каждый грех вот все в себе видят, к подвигам каким-то немеренным стремятся, но потому что святые отцы так сказали. Есть ли возрастная градация для чтения древних отцов, если мы говорим о древних отцах?
Я думаю, такой нет градации, но нужно понимать, что святые отцы имели разных адресатов. То есть есть святые отцы, которые писали, в принципе, для всех, есть святые отцы, которые писали для монахов, и есть святые отцы, которые писали для продвинутых монахов. Ну, кстати, например, Исаак Сирин, он писал для монахов продвинутых. И всякий раз, когда мы берем Исаака Сирина и читаем, вообще ничего не понимаем, о чем речь, мы должны понимать, что адресат там вообще был другой. И поэтому следовать строго его каким-то там вещам, о которых он пишет, ну, наверное, это ну, не совсем будет правильно, потому что он писал не для нас. То же самое, например, взять Иоанна Лествичника. Он же тоже писал для монахов. И когда наши православные начинают там читать лествицу и выполнять все, что там написано, но они просто забывают о том, что это написано не для них. То есть здесь вот надо учитывать, для кого это написано. И уже применять это к себе разумно.
Так, хорошо, отец Евгений, но все равно я вас буду спрашивать о мягкой еде. Мягкой еде для младенца, которая на начальном этапе будет как бы понятна, более понятна, чем другая, более твердая пища. Вот, например, с Максима Исповедника лучше не начинать, потому что он очень сложный. Нам говорят на лекциях, если вы считаете, что знаете святых отцов и разбираетесь в них, прочитайте Максима Исповедника, вы не поймете вообще ничего. Но, тем не менее, если его читать по предложению по два систематически, там, раз в день, утром, то какая-то работа внутренняя, она все равно будет идти даже помимо нашего сознания.
Кстати, у Максима Исповедника есть работа, которую я мог рекомендовать вообще для всех.
Сколько-то слов о любви, да?
Да, да, вот, 100 слов, да, любви.
100 слов о любви.
Да, это, мне кажется, очень... Это работа, которую мы можем читать... Ну, вот, прочитать одно слово, это всего несколько строчек, но потом можно... Мне кажется, несколько месяцев ходить и размышлять об этом.
Вот.
Да, это, то есть это такие работы его, которые читать стоит.
Ну, давайте все-таки, да, с чего начать на новоначальном?
Сложно, вот из всего этого многообразия.
Я понимаю, у вас очень много имен.
Смотря что человек хочет. То есть здесь все-таки нужно смотреть, что это за человек, что он хочет получить от святых отцов. Вот давайте мы вернемся к вопросу об актуальности. Просто, может быть, да, из этого будет, да, будет нам, да, проще. Почему нам святые отцы актуальны? То есть зачем нам их сейчас читать? С одной стороны, они писали там тысячу лет, тысячу, полторы тысячу лет назад. Мы живем в совершенно другой реалии, мы вроде бы совершенно другие, и, казалось бы, то, что мы читаем, ну, это сложно, это непонятно, да, и вообще нужно ли это вообще. Но мне кажется, мы забываем момент, что святые отцы, ну, вот если мы берем писателей, то это люди, которые являются для нас классикой. В принципе, мы можем классику не читать. Ну, давайте вот возьмем не христианина, обычного русского человека, молодого какого-нибудь. Например, любой молодой человек знает, что есть Пушкин. Да, ну, он, в принципе, да, знает, что, ну, Пушкин, да, это у него на слуху, что это какой-то вот поэт. Может быть, он не вспомнит ни одной строчки его, может быть, он читал его только в школе, но, по крайней мере, знает, что есть Пушкин. Вот мне кажется, у нас среди христиан есть нечто подобное, когда вот мы знаем, что вот есть Василий Великий, читать мы его, конечно, не читали, у нас-то где-то там на полочке стоят его красивые тома, читать мы его не читали, но знаем, что он есть. И мне кажется, вот надо вначале начинать с того, чтобы заинтересоваться вот этими людьми.
Личностями.
Личностями. Может быть, почитать что-то о них, чтобы... Но почитать...
Это опять мы упираемся в историю Древней Церкви.
Да, вот мне кажется, что здесь должна быть какая-то заинтересованность. И потом, когда уже возникнет, когда вот мы почитаем там о Василии Великом, о Григории Ниском, там, об Иоанне Златоусте, мы поймем, что вот этот человек нам интересен, этот, он нам близок. И уже будем понимать, что мы хотели бы почитать, а что же он написал. Тогда у нас чтение будет совершенно другим, чем если мы возьмем просто Иоанна Златоуста и станем читать. Ну, да, хорошо, но... Что-то все-таки здесь
что-то
будет...
Что-то непонятно.
Да, что-то будет непонятным, что-то будет неверно нами восприниматься, потому что мы вот вырываем из контекста и пытаемся что-то... Но мы не поймем его.
Ну, тогда да. Тогда надо смотреть, может быть, по темпераменту святого отца конкретно.
Темпераменту, да. Они тоже очень разные.
Они очень разные. Святитель Иоанн Златоуст, я так понимаю, был очень непростой по характеру человека.
Они все были очень непростые.
Да, они все очень непростые. А Григорий Богослов, он был братом, по-моему, Василия Великого.
Нет, это Григорий Ниский.
Григорий Ниский, а Григорий Богослов другом.
Другом, да.
Да. Вот это все, конечно, вообще. То есть, когда ты начинаешь еще разбираться в их отношениях, в их общении между собой, это вообще... Высший пилотаж. Это становится действительно интересно понять, что там у них внутри, что они говорят. Но Василий Великий, почему-то я все время его вспоминаю, потому что для меня он такой феноменальный человек. Он же абсолютно из семьи святых. У него почти все в семье святые. И сестра, и тетя, и братья. То есть у них даже икона есть, где они вот все изображены. Ну, это же вообще отец Евгений. То есть это же можно целую теорию тут развести о том, что у праведных родителей, скорее всего, будут праведные дети. Хотя это все, конечно, вопрос.
Ну, такой не один был. Федор Студит, он же тоже был из семьи, где,
да,
где вся семья разошлась по монастырям после смерти отца. И мама, и сестры, и братья, и слуги. Вообще все разошлись, даже слуги пошли по монастырям, разошлись по монастырям.
То есть это какой дух в доме?
Ну, да. Да, еще святые отцы, мне кажется, актуальны тем, что вот мы понимаем, что мы являемся единой церковью. Что нас соединяет, что нас делает едиными? То, что мы причащаемся телу и крови Христовой. Ну, это в первую очередь, это вот лежит в основании. Но, кроме того, нас, наверное, объединяет, ну, не наверное, нас объединяет то, что мы приходим в храм, где вот мы знаем уже друг друга, мы видим друг друга, мы едиными устами, единым сердцем исповедуем свою веру. Но также еще нас объединяет песнопения, которые поются, то есть вот это вот литургическое предание. Нас объединяет иконы, которые мы тоже видим, через которые мы становимся вот неким единым целым со всей церковью. Богослужения, обряды, таинства, там какие-то богослужебные облачения. Угу. То есть все, что мы видим в церкви, это так или иначе нас объединяет. Но мы очень часто упускаем еще один момент, что нас, в принципе, еще объединяют святые отцы. Это то, что нас делает, опять же, единой церковью. Потому что, читая святых отцов, мы не просто там уходим куда-то в IV век, который уже давным-давно прошел, а мы становимся единым целым со всей церковью. То есть мы ощущаем как бы свое единство, ощущаем то, что вот мы являемся единым телом Христовым. Ну, может быть, опять же, это все так звучит несколько так, где-то в голове происходит, но мне кажется, когда мы читаем святых отцов, у нас возникает такое вот ощущение единства. И мне кажется, вообще святые отцы – это вот некий путь, который нас ведет к сокровищнице, о которой мы забыли.
Да. Да, это, кстати, очень глубокая мысль. И, кстати говоря, современная литература, по сути дела, она же, ну, я имею в виду духовная, она же вся оттуда идет. Угу. То есть нынешние святые отцы опирались на тех святых отцов. То есть это некий первоисточник. Ну, понятно, что первоисточник Евангелия, но вот все же идет оттуда, получается. Ну, да. А к апокрифам, как вы относитесь, отец Евгений? Можно ли их читать? Я слышала мнение, что не всем они полезны, и не каждому нужно интересоваться этим видом письменности.
Да, я думаю, можно читать и нужно читать. Я думаю, это интересное чтение. Понятно, что когда мы их будем читать, мы увидим какие-то сказочные элементы, какие-то элементы, которые не согласуются с нашей верой, но представить себе, что человек там прочитает апокрифы и уйдет вообще куда-то не туда, мне очень сложно.
Апокрифы – это, давайте поясним, неканонические, да?
Да, апокрифы – это некие тексты, написанные в первые века христианства, которые не вошли в канон, которые церковью не были приняты как канонические, но так или иначе они являются древними. И мне кажется, это интересное чтение. У меня скоро выходит, наверное, в этом месяце выходит в одном журнале перевод одного апокрифа, протоевангелия Иакова. На самом деле очень интересный апокриф, потому что именно из него мы берем информацию о видении во храм Пресвятой Богородицы. Вот. Да, это оттуда.
Откуда вы его узнали?
Да. То есть, и там много таких интересных моментов, представляя которые, мы себе можем представить вообще, что мыслила Божья Матерь, что мыслила. Ну, там очень много такого человеческого. То есть, да, к каким-то вещам мы можем относиться так свысока и смотреть, и считать, что все это такая нечто сказочное, но, с другой стороны, это вот некая картинка, которая позволяет нам представить, что происходило в голове у тех людей, которые жили там.
Ну да, но для того, чтобы читать апокрифы, нужно очень хорошо, видимо, знать Евангелие. Нужно сначала его прочитать.
Ну, желательно.
Да, желательно. Не с апокрифов начинать, все-таки, да, с Евангелия.
Светлый вечер. На радио Вера.
Светлый вечер на радио Вера. У нас в гостях священник Евгений Шилов, клирик храма святого великомученика Георгия Победоносца в Коптеве. Меня зовут Кира Вавриентьева. Да, отец Евгений, но если говорить об апокрифах, то что бы вы посоветовали? Что абсолютно безопасно?
Все опасно. Смотря как читать. Мне кажется, для ознакомления можно читать любые апокрифы.
Пастор Ерма вообще прекрасный.
Ну, пастор Ерма не является апокрифом, все-таки он внесен в мужи апостольские, мы его читаем отдельно. Но из апокрифов, мне кажется, если есть интерес у человека, почему это не читать?
То есть там мы можем узнать какие-то вещи, какие-то детали, которые не прописаны, не написаны в Евангелии.
Да.
Но опять же, отец Евгений, вы же сами говорите, что там есть и сказочные элементы.
Сказочные, но мы их сразу видим, мы их сразу познаем.
То есть они чувствуются?
Они чувствуются.
Угу. Тоже интересно, да, для изучения истории церкви?
Да. Мне кажется, для полноты картины апокрифы, они необходимы. То есть необходимо с ними познакомиться. И запрещать их, я не думаю. Может быть, в IV веке, когда у нас не было еще канона, там Афанасий Александрийский писал, такие нежелательно для прочтения, но сейчас, мне кажется, это интересно, и, наоборот, может быть, это возбудит интерес для дальнейшего изучения, вообще, как было на самом деле.
Отец Евгений, в разделении церкви тема болезненная, конечно, на католическую православную. Говорить об этом нужно отдельно и не сейчас. Но говорить о древних отцах и не спросить это я тоже не могу. Вот смотрите, нет ли такого момента, вот остановите меня, если я спрашиваю полную глупость, но нет ли такого момента, что какие-то святые отцы изначально уже стремились к западной традиции, там свои моменты, а какие-то к восточной? И последователи были у тех и у тех. И вот такое некое, не то что разделение, а разные традиции, они начались вот еще буквально вот с первых веков. Можно ли сказать, что это, ну, как бы, не то что начали, да, но это началось действительно со святых отцов. Можно ли это так сказать?
Ну, в какой-то степени да. То есть мы должны понимать, что латинский и язык, да, ну, да, где, собственно, да, происходит вот это разделение, он имеет, ну, как бы свою ментальность. Угу. То есть вот греческий язык свою ментальность, латинский язык свою, и понятно, что в какие-то моменты они очень друг с другом не похожи. Это было изначально. И если вот мы читаем Тертуллиана на латинском языке, читаем Августина, читаем там блаженного Иеронима, мы видим, что они другие, что это не восточные отцы. Потому что они мыслят в другом русле, они мыслят на другими категориями.
Вот интересно, да, с чем это связано?
Да, но мне кажется, это больше, наверное, такой вопрос скорее лингвистический, то есть вопрос, как язык влияет на нашу...
На сознание.
Да, на наше сознание. Mm-hmm. Но мне кажется, да, латинский язык, он просто другой. И поэтому говорить, что вот этот вот расход или расхождение между Востоком и Западом появляется с самого начала, наверное, можно говорить, потому что, ну, эти два языка, они изначально, они другие. Угу. И поэтому вот это вот расхождение, оно, да, имеет как раз основание в языке.
То есть форма мысли изначально, угу, разная. Но ведь были и школы разные. Есть антиохийская, есть александрийская, угу, они тоже очень разные. Но никакого разделения вот такого явного, прямо раскола такого страшного, на самом деле, для истории нашей церкви не произошло.
Потому что они говорили на греческом языке.
То есть вы это связываете с языком?
Ну, мне кажется, да. И, например, если возьмем вот эдесконезибинскую школу отдельную, которая на сирийском языке, ага, она очень другая. Она отличается от вас и от греческой, и от латинской. То есть это вот совершенно разные традиции. Мне кажется, язык здесь такую свою печать накладывает.
Отец Евгений, вот задавал этот вопрос, но хотелось бы углубиться немножко по поводу западных отцов. Мы уже их сегодня вспоминали: Иероним Стридонский, Амвросий Медиоланский, Блаженный Августин. Ну, понятно, что исповедь, наверное, знают все. Но их же можно фактически читать. Вот до 8, до 10 века, угу, нам можно читать западных отцов. Потому что я тут, честно говоря, с большим интересом купила книгу Лоренцо Скуполи, который написал изначально «Духовную брань», uh-huh, которую перевел Никодим Святогорец. Uh-huh. И уже мы ее знаем как книгу Никодима Святогорца. Но основывался-то он, получается, на католическом авторе. Uh-huh. Но там есть моментики. Там есть моментики, которые, конечно, наверное, читать всем не нужно. Там уже такие медитативные истории, там еще что-то, уже такие католические прямо, конкретно католические уже направления, угу, чувствуются. Но это 16 век, это не древние отцы. Но я понимаю, что да, вот это, наверное, мне не полезно читать много, часто и каждый день, потому что это дух другой, совершенно другой дух. И это уже вообще другая история.
Но Никодим Святогорец все-таки смог же перевести это для нашего духа?
Вот. Вот, но Никодим Святогорец, он потому что сам святой отец. И он как-то богодухновенно это перевел для нас.
Не, ну когда он писал, он же не был святым отцом, он себя так не ощущал. То есть он взял некий западный труд, угу, перенес его на наш дух. И мы все рады и счастливы, потому что у нас есть теперь такая книга «Невидимая брань».
А есть еще какие-то такие труды, которые переведены все-таки с западной святоотеческой литературы?
Фома Кимпийский «О подражании Христу», Победоносцев ее переводил. Угу. Она была очень популярна у нас в начале 20 века. Ну, сейчас немножко она подзабыта, как и все, наверное, из такого западного. То есть у нас, мне кажется, есть какое-то вот такое клеймо на то, что Запад...
Все, это плохо.
Да, это, угу, плохо. Более того, мы часто забываем о том, что все наше семинарское, академическое образование, оно же, в принципе, структура взята с Запада, ну, хотим мы этого или нет, это было. И когда вот в конце 19-го, начале 20 века возникла идея, давайте вот мы все это отбросим и сделаем что-то свое, мы же тоже теперь можем, мне кажется, что вот с этого момента началось какое-то такое недооценивание и пренебрежение к Западу. но это не совсем верно. Если мы находимся в русле церкви, ну, если вот мы, ну, православные, да, и понимаем какие-то вещи, я думаю, для нас будет полезно и читать вот Фому Аквинского. Вот я его переводил, несколько его произведений, и мне кажется, действительно, это человек, который пытался разумом, да, понятно, что мы можем это ругать, что разумом Бога познать нельзя, но, по крайней мере, он пытался, насколько можно, все равно Бога каким-то образом понять где-то разумом, где-то сердцем, и говорить, что это все нам не полезно. Да нет, это все нам полезно. Давайте читать больше. И мне кажется, если мы будем больше читать, мне кажется, мы будем больше заинтересовываться и углубляться вот вообще в святых отцов.
Угу.
Если мы будем отбрасывать, это плохо, это неинтересно, это запрещено, это читать нельзя. Мы тем самым остаемся с какой-то маленькой кучкой, которую тоже все равно читать не будем, потому что она нам будет неинтересна. А вот если бы мы начали с чего-нибудь, вот с того, что вроде бы нельзя, может быть, как раз это дало бы возможность нам прийти к тому, что можно.
Ну, хорошо, но если есть ведь то, что действительно не надо читать.
Например.
Неокрепшим умам.
Например.
Ну вот я хочу вас спросить, есть ли литература, за которую лучше не браться? Потому что все же с католиками, ну, будем честны, у нас серьезные догматические расхождения на сегодняшний день. И они свои догматические расхождения, естественно, транслируют, то есть свои догматические особенности, угу. заблуждения с нашей точки зрения, они же транслируют в своей литературе, угу. они же не могут этого не делать, в том числе о Святом Духе, о Пресвятой угу. Богородице. То есть там, понятно, есть моменты очень серьезные, на которые мы не можем закрывать глаза, мы не можем вот сейчас взять, с ними объединиться, потому что нас разделяет огромное количество разных очень серьезных моментов. Вот, отец Евгений, как нам ненароком, читая западных отцов, не поднабраться еще и еретических каких-то таких вот размышлений?
Ну, понимаете, мы не можем относиться к литературе как к тому, что поддерживает наше мнение. То есть я хочу сказать, что когда мы читаем кого-нибудь, например, ну, если даже вот возьмем каких-нибудь наших писателей, да, вот наших обычных писателей, не христианских обычных, мы понимаем, что вот этот человек нам не близок, мы с ним не согласны в каких-то его положениях, но нам интересно его читать, мы же будем все равно его читать. То же самое, когда мы берем, например, западных отцов, то есть мы понимаем, что, да, вот есть и некоторые моменты, например, католической церкви, которые мы не признаем по тем или иным причинам, там догматические расхождения. Они там будут у нас встречаться там, на 3-й, на 48-й, на 151-й странице, но все остальное, там есть вещи, которые для нас будут полезны.
Короче, я поняла, прежде чем к ним
надо
приступать...
Надо быть пчелой, надо быть пчелой.
Точно, хорошее брать. Прежде чем к ним приступать, все-таки нужно догматы хотя бы проглядеть.
Ну да.
Глазами понимать просто, где наше, где не наше. Отец Евгений, у вас есть любимый писатель из древних отцов, вот который вы чаще всего читаете, возвращаетесь? Владимир Романович Лигойда, он, например, очень часто цитирует Блаженного Августина, его исповедь. Каждый Великий пост, он ее перечитывает и говорит об этом. И поэтому все стараются тоже почитать исповедь Великим постом, кто любит и слушает Владимира Романовича. А как это у вас? Кто у вас любимый святой отец?
Я многих перечитываю. Мне очень нравится Макарий Египетский. Это очень глубокий автор, который, может быть, когда-нибудь на пенсии я займусь работой. Такого сравнения Макария Египетского с... вообще вот с психоанализом, потому что у него, как, наверное, ни у кого другого, есть размышления о внутренних безднах души, ну, то, что мы называем бессознанием, подсознательным, то есть он вот как раз пишет вот пытается как-то вот размышлять о человеческой душе, и вот видит в ней многие вещи, которые потом психоанализ очень много об этом будет писать. Также мне нравится, да, Блаженный Августин иногда... Я также его перечитываю. Блаженный Иероним, особенно его письма. Такой очень, да, своеобразный автор. Вот, но его письма, они позволяют, ну, вот, прикоснуться к тому времени. То есть он очень хорошо разбирается в людях, он хорошо разбирается в моде своего времени. То есть вот тот человек, который позволяет как будто вот погрузиться вот в ту эпоху и вот увидеть людей... Как будто вот тебя вот бросают в толпу там, в Риме, и вот ты начинаешь смотреть на людей и вот видеть людей его глазами. То есть это такое интересное погружение. Василий Великий тоже мне нравится, его подвижнические письма, его беседы особенно. Ну, есть много авторов, к которым я возвращаюсь. Возвращаюсь иногда, потому что я их преподаю. Иногда приходится какие-то вещи перечитывать, какие-то пересматривать. Они все, по-своему, интересны. Особенно, если ты понимаешь, почему они это писали, какие они были. То, мне кажется, здесь возникает еще больше интереса и больше понимания того, о чем они пишут.
Отец Евгений, вот еще важный вопрос. Наверное, в финале этого разговора он будет уместен. Как читать святых отцов, чтобы это не было таким поверхностным чтением, знаете? Батюшка сказал читать святых отцов, значит, я буду утренние молитвы читать, Евангелие, святых отцов, все как положено. Ну, а близкие там пусть подождут, потому что я же святых отцов читаю. Ну, это такой самый банальный пример. Ну, либо почитал-почитал и пошел жить свою дальше грешную жизнь. Ну, я ж не такой, я же не Иероним Стридонский. Ну, куда мне до Василия Великого? Я грешный человек, на что мне там рассчитывать? То есть все-таки, чтобы это было с пользой, чтобы это оставляло след какой-то душе, чтобы работа какая-то внутренняя была. С каким настроем нужно к ним подходить? Как их нужно читать? Как их нужно осмысливать?
Мне кажется, что для того, чтобы правильно читать святых отцов, необходимо вначале привить к ним вкус. Если у нас пока еще вкуса нет, то есть вот мы еще пока святых отцов вообще не читали, наверное, надо взять любого святого отца, в принципе, и просто читать его понемногу, чтобы немножко привить вкус. А потом, когда этот вкус уже привьется, когда действительно это, ну, как-то им будет интересно, и когда уже будет, ну, некий навык чтения святых отцов, надо уже переходить к какому-то систематическому чтению. Ну, для этого, наверное, лучше взять, наверное, какой-нибудь учебник, который я вам рекомендую всем, там, Миндорфа, «Ведение святоотеческого богословия» или какой-либо другой, чтобы немножко представить себе вообще среди, ну, как-то вот эту вот некую систему.
Плеяда вот это все.
Да-да-да, и потом уже брать и читать уже систематически.
Миндорф.
Миндорф.
«Ведение святоотеческого богословия». Отец Иоанн Миндорф.
Да-да-да-да. Вот. Но поначалу лучше, наверное, все-таки прививать вкус. Потому что вот у нас вот до революции была традиция, когда там в любой крестьянский сбе были, и он Златоуст, вот они сидели, читали там каждый день.
Удивительно, кстати.
Может быть, они ничего не понимали, но у них был вот традиция, была традиция читать святых отцов. И мне кажется, вот у нас этой традиции не хватает. Поэтому надо читать по чуть-чуть, и это тоже будет польза.
Ну, потому что они же носители духа. И как бы читая их, ты приобщаешься вот к их вот этой жизни святой, к их святости, по чуть-чуть. Иногда даже ничего не понимая. И так тоже можно читать. Но
мне кажется, мало таких прям святых отцов, чтобы прям совсем читать
есть,
и ничего не понимать.
Есть, Иоанна Златоуста очень тяжело читать.
Ну, это просто переводы. Это не он Златоуст так писал, просто у нас так переводили, его иногда коряво. Но, наверное, святых отцов, прям, которые... Так прям совсем не поймешь, этот может быть Максим Исповедник, если брать его какие-нибудь
такие уж совсем
догматические его произведения. Да. Либо это Никита Стефат. Вот там даже переводчики иногда просто пишут, что непонятно, как перевести. То есть там либо была какая-то шифровка такая совершенно непонятная. Вот остальные, в принципе, читаются и понимаются.
Пустынников сложно читать.
Да нет.
А, и еще вопрос. Семейным людям сложно ведь, наверное, прямо 100% выполнять все советы отцов-аскетов, отцов-пустынников.
А никто же не требует.
Отцов-отшельников.
Этого никто не требует.
Да. Что может брать оттуда светский семейный человек для себя?
Ну, во-первых, нужно понимать, что многие отшельники, опять же, монахи, они писали для монахов. И всегда об этом нужно помнить. И поэтому, когда мы применяем их к себе, мы должны понимать, что какие-то вещи мы принимать не можем по той простой причине, что мы живем в миру, мы там живем, у нас там семья и так далее. То есть какие-то... Что у них можно взять? Я думаю, можно взять... Ну, как же, добродетели, пороки, они у всех есть.
Да.
Поэтому здесь... Вот, борьба с собой, понимание себя, вглядывание в себя. Я думаю, то, что мы можем у них найти.
То есть все это способствует внутренней работе.
Конечно.
По большому счету.
И чтение святых отцов – это тоже внутренняя работа.
Внутренняя работа.
Когда мы не просто читаем, но и понимаем, что и к себе мы это можем применить.
Да, но это такой труд, на самом деле. Не разговаривать – это дело делать.
Поэтому святых отцов читают плохо. Трудиться никто не хочет.
Спасибо, отец Евгений. Дорогие наши слушатели, священник Евгений Шивов, клирик храма святого великомученика Георгия Победоносца в Коптеве, доцент кафедры современных аксиологических проблем и религиозной мысли Российского государственного социального университета, преподаватель отдела дополнительного образования Московской духовной академии, провел сегодня с нами этот светлый вечер. Меня зовут Кира Лаврентьева. Пожалуйста, оставайтесь с нами, будьте на волнах Радио Вера. Всего вам доброго и до свидания.
Светлый вечер. На радио «Вера».